Приветствую, дорогие братья и сестры. Один известный проповедник как-то вел группу по изучению Библии и спросил у людей, какие качества Бога им кажутся наиболее важными. Большинство на первое место поставили любовь. Затем звучали такие ответы: мудрость, сила, милость, всеведение, истина. В конце списка они поставили святость. Проповедник сказал: это удивительно, потому что Библия говорит как раз о Божьей святости больше, чем о любых других качествах. Нигде в Библии вы не найдете слов «любящий, любящий, любящий», или «мудрый, мудрый, мудрый», или «всеведущий, всеведущий, всеведущий». Однако снова и снова мы читаем о том, что на небе постоянно звучат слова в восклицаниях ангелов: «Свят, свят, свят Господь Саваоф». Поэтому неудивительно, что Библия такое большое внимание уделяет теме Божьей святости и Божьего отношения к греху. Многие христиане склонны недолюбливать эту тему. Им кажется: «Но ведь Христос меня уже простил, я не пойду в ад. Значит, тема греха для меня больше не актуальна». Однако не так смотрит на это Бог. Он свят, свят, свят. Поэтому Он уделяет большое внимание не только искуплению от греха, которое применяется к человеку один раз при его обращении к Богу, но Бог уделяет также большое внимание и очищению от греха, которое должно происходить в жизни христианина ежедневно. Даже когда мы с вами уже стали детьми Божьими, наш грех продолжает быть глубоко противным Богу. Пророк Аввакум говорил такие слова: «Чистым очам твоим», имея в виду Бога, «не свойственно глядеть на злодеяния». Точно так же апостол Павел говорит, что своими грехами мы оскорбляем Святого Духа Божия. Таким образом, наш грех продолжает оставаться оскорбительным для Бога, противным, таким, что Он не может смотреть на наши поступки спокойно. Наш грех лишает Церковь силы в ее свидетельстве об Иисусе Христе. Мы призваны быть светом миру, но если этот свет не будет светить, если наши дела не угодны Богу, если наша жизнь осквернена грехом, то мы не будем выполнять своего предназначения. Греховная жизнь членов церкви не привлекает неверующих людей к Богу, но наоборот отталкивает их от Христа. Откройте, пожалуйста, 6 главу послания к римлянам. 6 глава послания к римлянам. Вся 6 глава посвящена вопросу: может ли христианин свободно относиться к греху? Этот вопрос повторяется в данной главе чуть-чуть в разных формах. В первом стихе, взгляните, сказано, Римлянам 6 глава, 1 стих: «Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать?» И дальше в 15 стихе, посмотрите на 15 стих: «Что же, станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью?» И вот на этот вопрос: оставаться ли нам в грехе, можем ли мы свободно грешить, апостол Павел в этой главе дает 3 ответа. В первых 11 стихах он отвечает: нет, мы не можем оставаться в грехе, потому что у нас новая жизнь. Мы умерли для греха и ожили для Бога. Дальше в стихах с 12 по 14 он дает 2 ответ. Нет, мы не можем оставаться в грехе, потому что у нас новая конституция. Мы не под законом Моисеевым, который умножал грех, а под благодатью, которая царствует в праведности. И в стихах с 15 по 18 мы с вами рассмотрели 3 ответ. Нет, мы не можем оставаться в грехе, потому что у нас новые хозяева. Теперь мы уже не рабы греха, мы рабы Бога и Его истины, рабы праведности, рабы учения. В следующем, 19 стихе, апостол Павел продолжает развивать эту аналогию с рабством, аналогию с тем, что мы освободились от власти прежних хозяев
и стали рабами новых хозяев. И вот что он пишет. Мы прочитаем сейчас этот стих, Римлянам 6 глава, 19 стих, и на него обратим внимание. «Говорю по рассуждению человеческому, ради немощи плоти вашей, как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые». В прошлый раз мы с вами говорили о четырех новых хозяевах. Мы перестали быть рабами греха, и мы стали рабами послушания, рабами учения, рабами праведности, и все это как бы объединяется в одном качестве. Мы стали рабами Божьими. Однако сам Павел признает, что аналогия с рабством несовершенна. Поэтому он пишет в начале 19 стиха: «Говорю по рассуждению человеческому». То есть я привожу аналогию из человеческого мира. «Ради немощи плоти вашей». То есть потому что вам трудно понять иначе, но вот так вот вам будет понять легко. Однако он сам признает, что аналогия с рабством несовершенна, потому что, в конце концов, мы не просто поменяли одно рабство на другое. Во Христе мы приобрели самую большую свободу, которая только доступна творению. Но, тем не менее, от этого сравнения с рабством и с новыми хозяевами есть определенная польза. И продолжая развивать это сравнение, Павел пишет: «Как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые». Апостол Павел говорит, что в нашей прежней греховной жизни, когда мы еще были рабами греха, вот в этой нашей прежней жизни участвовали разные члены нашего организма, разные сферы нашего естества, нашей жизни, разные аспекты нашей природы. Поэтому он пишет во множественном числе: «Вы предавали члены ваши», то есть разные части вашего тела, вашего естества, разные сферы вашей жизни. Давайте подумаем об этом. Какие члены мы предавали в рабы нечистоте, а теперь должны предоставить в рабы праведности? Мне бы хотелось проиллюстрировать этот стих, рассмотрев несколько составляющих нашей природы, которые участвовали в грехе. В каждом случае мы будем читать много текстов Священного Писания. И если вы будете успевать за мной, то, пожалуйста, открывайте эти стихи. Если нет, то постарайтесь просто внимательно слушать. Но в любом случае, приготовьтесь к библейскому марафону. Итак, во-первых, самый первый член нашей жизни, нашего естества, который мы предавали в рабы греху, это наш ум. Центр нашего мышления. То, с чего все начинается. Или по-другому Писание называет это внутренним человеком, или как еще? Сердце, совершенно верно. Ум или наше сердце, наш внутренний организм, наш внутренний человек. Наше сердце, наш ум участвовал в грехе, и мы активно предавали его в рабы греху. В книге Бытия, 8 главе, 21 стихе сказано: «Помышление сердца человеческого – зло от юности его». Подумайте об этом. Помышление человека – зло не просто от каких-то более поздних этапов его жизни, когда его кто-то научил злому, когда его кто-то научил греху, когда он попал в плохую компанию. Нет. Помышление сердца человека – зло от юности его. Как только мы начали думать, осознавать себя, как только мы научились мыслить, и у нас стали в голове эти мысли сменять одна другую, друг с другом конкурировать, сразу же мы стали наш ум предавать в рабы нечистоте и греху. В книге Притчи 6 главе 18 стихе сказано, что Господь ненавидит сердце, кующие злые замыслы. То есть в нашем сердце возникают определенные замыслы или планы. Мы планируем очень многое, правильно? Что мы планируем? Мы планируем свое будущее. Мы планируем свои поступки. Мы планируем: сегодня утром я встану, я сделаю вот эти вот дела утром дома, может быть, позавтракаю. Я во столько-то сяду на транспорт, поеду на работу, я должен сделать вот такие вот дела. Мы планируем свое будущее, мы планируем свои слова, Мы думаем, я пойду и поговорю вот с этим человеком, я скажу ему вот это, я попрошу его вот об этом. Мы планируем, и вот Господь ненавидит сердце, которое составляет злые, неугодные Богу планы. Очень часто планы в нашей голове неугодны Христу. В Матфея 15 главе 19-20 стихах говорится, это Христос учит, Матфея 15-19-20, «Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийство, прелюбодеяние, любодеяние, кражи, лжесвидетельство, хуление. Это оскверняет человека». Мы видим, что, согласно словам Христа, практически любой грех начинается откуда? Из нашего сердца. Первые слова этих стихов очень понятны. «Ибо из сердца исходят злые помыслы». Мы знаем, что в Писании сердце называется центром нашего мышления, нашего ума. И то, что помыслы, то есть замыслы, мысли, помышления, планы исходят из нашего сердца, это понятно. Но дальше Христос продолжает несколько неожиданно. Из сердца исходит убийство. То есть убийство – это проблема ума. Дальше из сердца исходит прелюбодеяние. Прелюбодеяние – это проблема ума. Из сердца исходят кражи. Когда человек что-то крадет или что-то присваивает себе незаконно, это проблема ума. Таким образом, все наши грехи начинаются в первую очередь в нашем сознании, мышлении, понимании, в нашем менталитете, в нашем мировоззрении. И мы предаем свой ум в рабы греху и нечистоте. В книге Иова, 31 главе, 1 стих, Иов пишет, Иова 31:1, «Завет положил я с глазами моими, чтобы не помышлять мне о девице». Он говорит здесь, что проблема блуда, нечистых мыслей в отношении противоположного пола начинается с размышления, чтобы не помышлять мне о девице. В книге Исаии 32 главе 6 стихе сказано, «Ибо невежда говорит глупое, и сердце его помышляет о беззаконном, чтобы действовать лицемерно и произносить хулу на Господа, душу голодного лишать хлеба и отнимать питье у жаждущего». В этом стихе говорится, что невежда говорит глупое, сердце его помышляет о беззаконном. В нас зарождаются прежде всего какие-то мысли, которые противоречат закону Божьему. Сердце помышляет о беззаконном. И дальше, в чем это проявляется, к чему приводят эти помышления? Он помышляет о беззаконном, чтобы действовать лицемерно. В чем проблема лицемерия? Где гнездится корень проблемы лицемерия? В нашем уме, в нашем мировоззрении, в нашем восприятии, в том, как мы мыслим о себе, о других людях, о жизни. Лицемерие зарождается в сердце. Дальше он мыслит о беззаконном, чтобы произносить хулу на Господа. То есть любые слова, неугодные Богу, греховные слова, оскорбительные для Бога слова, зарождаются в сердце. Дальше он помышляет о беззаконном, чтобы душу голодного лишать хлеба и отнимать питье у жаждущего. Если кто-то живет за счет других, причина этого тоже кроется в чем? В его сердце. Сердце его помышляет о беззаконном. Во втором послании Петра, 2 главе 14 стихе сказано, «Сердце их приучено к любостяжанию, это сыны проклятия». Заметьте, сердце приучено, это греховная привычка мыслить определенным образом, то есть мировоззрение, представление о жизни, которое формируется годами, практикой, мы снова и снова мыслим определенным образом, сердце их приучено к чему? К любостяжанию. Мы редко об этом думаем, но сердце может быть приучено к гневу, к раздражительности. Сердце приучено к любостяжанию, то есть что-то себе присваивать, накапливать. Я думаю, что один из главных пороков нашего времени – это любостяжание. Когда экономическая ситуация становится более благоприятной, когда появляется множество рабочих мест, когда появляется множество всяких технических новинок, наша жизнь становится более легкой. И мы уже не замечаем, что те вещи, которыми мы довольствовались 20 лет назад, теперь нам уже не подходят. Нам нужно что-то другое. Но эта перемена в нашем сознании произошла настолько незаметно, что мы не отдаем себе отчета в том, насколько это огромный скачок. Наше сердце приучено к любостяжанию. Вы скажете, ну у меня нет такой проблемы. Я же не миллионер. Я не нефтяной магнат. Я не набиваю матрас деньгами. Но наше любостяжание проявляется иначе. Мы привыкаем к определенному жизненному уровню. Нам нужно, чтобы у нас была одежда определенного уровня. Нам нужно, чтобы у нас была одежда в определенном количестве. И когда проходит время, скажем, год, а может быть у кого-то два, может быть у кого-то пять лет, нам уже недостаточно этой одежды. Нам нужно обязательно что-то новое. У кого-то каждый месяц, каждые шесть месяцев нам нужно что-то новое, потому что мы привыкли к такому образу жизни. Нам нужен ремонт в квартире определенного уровня. Нас не устроит ремонт более плохой. Нам нужна машина определенного уровня. Опять же, нас не устроит более плохая машина, более дешевая машина, или нам нужно две машины, потому что мы привыкли. Мы сравниваем себя с теми, кто живет лучше нас, и мы всегда таким образом можем найти оправдание своему любостяжанию. Мы никогда не сравниваем себя с теми, кто живет хуже нас. Мы никогда не сравниваем себя с теми, у кого в квартире вообще нет ремонта 20 лет. И мы найдем всегда оправдание. Они сами виноваты, потому что они не хотят. А могли бы поднапрячься и сделать себе более красивый ремонт. Мы сравниваем себя с теми, у кого машина еще лучше, и у кого квартира еще больше, и кто еще чаще покупает одежду в дорогих бутиках. Мы сравниваем себя с теми, кто живет лучше нас, а не кто живет хуже нас. Где же гнездится корень этой проблемы? Сердце их приучено к любостяжанию. Я сейчас читаю историю Фуллеровской семинарии, и там описывается такой случай. В семинарию пригласили одного человека, который был специалистом по истории церкви. Он был выдающимся богословом и профессором известного университета. И это должна была быть такая ежегодная серия лекций, как особый такой яркий момент в жизни и в работе этой семинарии. Это такое вот, как бы это сказать, ну, мне английские слова только приходят на память, русские как-то не вспоминаются. Ну, как яркий такой момент, яркое событие, вокруг которого строится жизнь на многие месяцы. Так вот, они пригласили этого известного профессора и предложили ему прочитать цикл лекций. Однако незадолго до начала лекций в газетах появилось сообщение, что этот лектор судится с одним экстрасенсом. И почему он судится с экстрасенсом? Он судится с ним за то, что тот дал ему ошибочный совет по поводу вложения денег, и его инвестиции прогорели. Руководство семинарии тогда рассудило, что раз человек обращался к экстрасенсу, он не может читать лекции в семинарии. Это очень плохая греховная связь, обращение к экстрасенсу. И когда тому преподавателю об этом сообщили и сказали, что извините, мы вот вынуждены забрать, отозвать свое приглашение, мы не можем вам предоставить читать лекции у нас. Он гневно ответил, что его обращение к экстрасенсу – это преувеличение, и что никто не может сомневаться в том, что он придерживается консервативных богословских взглядов, а значит, может преподавать в семинарии. Ему написали, если вы судитесь с экстрасенсом, требуя возврата денег за неправильный финансовый совет, то никто не поверит, что вы не обращались к нему за советом. Тогда этот преподаватель пригрозил подать в суд на семинарию и отсудить у них тот гонорар, который они ему обещали за лекции. По тем временам это было $500, и по тем временам это были большие деньги. Вот, с ним тогда начали переговоры и пришли к мировому соглашению вне суда. Ему заплатили больше половины гонорара, $300. Однако лекции прочитать не дали. Сердце их приучено к любостяжанию. Человек хочет, если ему уже вот это вот обещано, он хочет получить эти деньги. Итак, мы видим, как много наш ум, наше сердце участвует в грехе. Мы увидели множество примеров из Священного Писания. И теперь давайте еще раз взглянем на Римлянам 6 главу 19 стих, на наш центральный текст сегодня, Римлянам 6:19. «Как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые». Другими словами, как вы прежде отдавали свой ум в рабы греха, так теперь посвятите свой ум в рабы чему? Праведности. То есть подчините свой ум тому, что требует Бог. А что же требует Бог от нашего ума? В Псалме 40, 2 стих сказано: «Блажен, кто помышляет о бедном, в день бедствия избавит его Господь». Помышляет о бедном. Это не значит, как в известной сказке Филатова, там что-то, я уже не помню дословно слова, но это «мажу что-то утром бутерброд», сразу мысль, а как народ. Вот, не в таком смысле «блажен, кто помышляет о бедном». Типа помыслил, вздохнул и успокоился. Помышляет в смысле думает, как ему помочь. Посвятите свой ум в рабы праведности. Думайте, как вы сможете помочь бедному. Римлянам 8 глава 5 стих. «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу – о духовном». Чему посвящены наши мысли? Что мы пережевываем, как такую мысленную жвачку в своей голове? Вы знаете, есть такие жвачные животные. Они сначала проглатывают траву, потом она у них обратно возвращается в ротовую полость, они ее снова пережевывают и снова проглатывают, и так несколько раз. Так вот, наши мысли тоже похожи, наша голова, наш мозг похож на вот это жвачное животное. Мы постоянно возвращаемся к каким-то мыслям, они крутятся в нашей голове. Какую жвачку вы пережевываете? О чем вы думаете? Помышляете ли вы о плотском, о том, что угождает плоти, о том, что является мирским? Или же вы помышляете о духовном? Ваши мысли снова и снова возвращаются к молитве, к Богу, к Его качествам, к истине Священного Писания, к тому, что благоугодно Богу. В послании к Колоссянам, 3 глава, 1 и 2 стихи. «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, то есть небесного, где Христос сидит одесную Бога. О небесном помышляйте, а не о земном». Апостол Павел повелевает нам обращать свои мысли постоянно к небесному. О небесном помышляйте, где Христос сидит одесную Бога. Думайте о Нем, думайте об истине, думайте о Писании, думайте о Боге, а не о земном. В послании к Филиппийцам, 4 глава, 8-9 стихи, апостол Павел говорит: «Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте. Чему вы научились, что приняли и слышали, и видели во мне, то исполняйте, и Бог мира будет с вами». Хотите, чтобы Бог святой, Бог мира, примирения, умиротворения пребывал с вами? Тогда помышляйте о том, что угодно Богу. Посвятите свой ум в рабы праведности, так же, как когда-то вы его посвящали в рабы нечистоте, в рабы тому, что Богу не угодно. Во-вторых, как вы предавали свои глаза в рабы нечистоте, так посвятите их в рабы праведности. Действительно, наши глаза очень много участвуют в грехе. В Матфея 5 главе 28 стихе Христос говорит: «А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». Мы понимаем, что грех прелюбодеяния, он начинается в наших мыслях, однако он осуществляется через глаза, он получает подпитку, он получает энергию через зрительные образы. Христос говорит: «Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем». Точно так же это относится и к книге Бытие, 39 глава, 7 стих. Там говорится о жене Потифара. «Прежде чем соблазнять Иосифа, что она сделала?» Бытие 39:7. «И обратила взоры на Иосифа, жена господина его, и сказала: спи со мною». То есть она прежде всего посмотрела на него, присмотрелась к нему. К чему вы присматриваетесь? На что вы обращаете внимание? Как вы предавали глаза ваши в рабы нечистоте? Во 2 Петра, 2 главе 14 стихе сказано: «Глаза у них исполнены любострастия и непрестанного греха. Это сыны проклятия». В книге Исход, 20 глава, 17 стих, одна из 10 заповедей: «Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего». Но как мы можем пожелать то, что у нашего ближнего, если мы не знаем, что у нашего ближнего? И как мы узнаем, что у нашего ближнего, если мы не присмотримся внимательно к тому, что у нашего ближнего? Поэтому вот эту заповедь точно так же можно сказать: «Не смотри на дом ближнего твоего, не смотри на жену ближнего твоего, ни на раба его, ни на рабыню его, можно сказать, на его наемных рабочих, ни на вола его, ни на осла его». Ну, если раньше люди ездили на валах, ослах, не смотри на машину его, можно сказать, современным языком. Не смотри ни на что, что у ближнего твоего. Как вы прежде предавали свои глаза в рабы нечистоте, так ныне предоставьте свои глаза в рабы праведности на дела святые. Подчините свои глаза Богу. Что же говорит Писание о наших глазах, на что мы должны смотреть в первую очередь? В Псалме 44, в 3 стихе сказано, это псалом пророческий, в котором содержатся прообразы об Иисусе Христе. Там сказано об этом великом царе: «Ты прекраснее сынов человеческих, благодать излилась из уст твоих». На что мы должны смотреть или на кого мы должны смотреть? На Иисуса Христа, который действительно прекраснее. Он способен радовать наш взор. Он способен питать наше зрение. Нам достаточно смотреть на Иисуса Христа. Он прекраснее сынов человеческих. Никто и ничто на земле с Ним не сравнится. Точно так же в послании к Евреям, 12 главе 2 стихе сказано: «Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса». На кого мы должны пристально смотреть? На Иисуса Христа. На Его пример, который раскрывается перед нами в словах Священного Писания, в Евангелии, в посланиях. Взирайте на Иисуса Христа. Как сегодня уже прозвучало в 15-м псалме, в 8 стихе Давид говорит: «Всегда видел я пред собою Господа, ибо Он одесную меня, не поколеблюсь». Я не думаю, что Давид всегда видел Его видимым образом, поскольку Бога никто никогда не видел, и исключительные случаи, когда в Священном Писании Бог давал какое-то видимое знамение своего присутствия. Однако Давид глазами веры осознавал Божье присутствие и видел Его пред собою очами сердца, ибо Бог всегда одесную Его, всегда рядом с Ним. Дорогие друзья, можете ли вы сказать так же, как Давид: «Я всегда вижу перед собою Господа. Мои глаза посвящены в рабы праведности. Я смотрю на то, что угодно Ему». Также Филиппийцам 3 глава 17 стих. «Подражайте, братья, мне, — говорит апостол Павел, — и смотрите на тех, которые поступают по образу, который имеете в вас». Интересный совет он дает. Смотрите на людей. Но вот на каких людей. Смотрите на тех, которые поступают по апостольскому образцу. Поступает так же, как сам Иисус Христос, показывает пример своей жизнью. На них смотрите, и тогда вы сможете чему-то у них научиться. И вы смотрите на них не с целью, чтобы им позавидовать, но чтобы им подражать. Вот чему должны быть посвящены наши глаза. Далее. «Как вы предавали свои уста в рабы нечистоте?» Конечно же, наши уста очень часто участвуют в грехе. Римлянам 3 глава 13-14 стихи. «Гортань их – открытый гроб, языком своим обманывают, яд аспидов на губах их, уста их полны злословия и горечи». Подумайте, какие грехи уст здесь называются. Обман. Когда мы говорим неправду, когда мы искажаем информацию, когда мы даем неправильный отчет, ложный отчет. Языком своим обманывают. Уста их полны злословия. Когда мы произносим злые слова, слова, неугодные Богу. Ну, например, одним из ярких примеров этого является мат. Мат – это не что иное, как злословие. Не следует говорить, вот как у нас принято в народе все грехи приукрашивать и говорить, что все это нормально. Как у нас оправдывают мат? Преувеличивая, говорят: ну, они матом не ругаются, они на нем разговаривают. И как будто бы это нормально, это часть нашей культуры. Нет, это не нормально. И это не часть нашей культуры. Это часть греховной культуры. Но да не исходит это из ваших уст. Злословие – это злые слова. Далее, уста их полны горечи, обличает их апостол Павел. То есть горьких слов, слов, которые жалят, которые приносят не благодать, а горечь. От этих слов у людей остается на зубах оскомина. Им неприятно это слышать, потому что эти слова исполнены горечи. Какие слова произносим мы? Ефесянам 4 глава 29-31 стихи. «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякую злобою да будут удалены от вас». Какие здесь грехи уст называются? Гнилое слово. То есть слово, которое плохо пахнет. Опять же, это слова какие-то ругательные. Это слова, которые граничат с обзывательством. Может быть, это не непосредственно мат. Но это слово, которое имеет плохой запах. Гнилое, оно нездоровое. Ну, может быть, конечно, не с этой кафедры повторять такие слова. Но одно, может быть, назову просто в качестве иллюстрации, чтобы вы поняли, о какого рода словах я говорю. Ну, например, такое слово, как «дурак». Это гнилое слово, это не мат, но это слово, которое дурно пахнет. И апостол Павел говорит, никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших. Не оскорбляйте Святого Духа Божия своими гнилыми словами. Дальше он пишет о раздражении, которое тоже выливается в словах, о ярости, о гневе, о крике. Повышаем ли мы голос, когда мы беседуем с другими людьми? Когда кто-то подрезает нас на дороге, выливается из наших уст раздражение. О, опять, да смотри, как он едет, да куда ты прешь? Мы над этим смеемся. Смеемся, потому что мы слишком привыкли к этой греховной культуре, в которую мы погружены, но она глубоко противна Богу. И когда вы так говорите, куда ты прешь, это глубоко противно Богу, это оскорбляет Его. В этом же стихе, точнее, в предыдущем стихе, предыдущее предложение Павел говорит, не оскорбляйте Святого Духа Божия. Всякое раздражение, и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякую злобою да будут удалены от вас далеко. То есть вы должны снарядить экспедицию и отправить эти слова и эти формы поведения далеко от себя, чтобы они рядом с вами не стояли, чтобы вы не были виновны по ассоциации. Притчи, 21 глава, 19 стих. «Лучше жить в земле пустынной, нежели с женою сварливую и сердитую». Лучше жить в земле пустынной, нежели с женою сварливую и сердитую. Вы когда-нибудь жили в земле пустынной? Кто-то жил. Ну вот что вам нужно, чтобы жить в земле пустынной? Нужно взять с собой какое-то одеяло, чтобы накрываться, потому что перепады температуры. И потом ночью очень холодно, вы будете замерзать, вы спать не сможете. Вам нужно какое-то найти себе укрытие, вам нужно будет соорудить себе шалаш, вам нужно будет добывать себе еду, вам нужно будет находить себе дрова, вам нужно будет охотиться самому, вам нужно будет куда-то ходить за водой. И все это ужасно неудобно, ужасно неприятно. У вас нет даже стен, которыми вы могли бы оградиться и закрыться от всех этих ветров. Это очень плохо. Никто не пожелает жить в пустыне. Если вам предоставят выбор, жить ли, скажем, в лесу хотя бы, где можно какой-то шалаш сделать и избушку себе соорудить, или жить в земле пустынной, я не думаю, что кто-то из вас выберет землю пустынную. А если вы представите себе свою квартирку, или хотя бы комнатку, или хотя бы кроватку, угол в этой комнате, то вы поймете, что жить в земле пустынной вам очень не хочется. Однако некий мужчина по имени Соломон, который сам был мужем, и вот он говорит, «Я лучше, как муж, буду жить в земле пустынной вместо своего дворца, нежели с женою сварливую и сердитую». То есть жена, которая постоянно выражает какое-то негодование. «Ну, это ты что здесь поставил? Так, а это ты что сюда принес?» Или взглядом уже
начинает дисциплинировать мужа. Так что, как он посмел что-то сделать? Она постоянно с ее уст звучит какое-то недовольство. Вместо того, чтобы, наоборот, мужа поощрять, благодарить, находить доброе, замечать положительные качества, она считает своим долгом дисциплинировать его. Она думает, что если она сейчас с ним не поругается, то в следующий раз он еще хуже сделает. И таким образом он становится... Жизнь для мужа становится невыносимой. А каким свидетельством для неверующих мужей становятся такие верующие женщины? Сварливую и сердитую. Она потом думает, а почему же мой муж пьет? Почему он не приходит ко Христу? Почему он не тянется в церковь? А он не тянется в церковь, потому что его ничто в этой церкви не привлекает. Потому что он не хочет быть рядом с такими людьми, которые ведут себя так. Он терпит такое поведение. Лучше жить в земле пустынной, нежели с женой сварливую и сердитую. Мне недавно рассказали такой пример, что одна женщина выдрессировала своего мужа, что он в доме был полный порядок, и он даже отвертку не мог принести в дом, он должен был ее где-то хранить в гараже. Она только посмотрит на него, он сразу уходит. Вот. Потом, правда, эта женщина, хотя она держала свой дом в полном порядке, эта женщина осталась одна. Он не выдержал жить с ней, потому что он прочитал книгу притчи. А может быть, не прочитал. Он почувствовал то же самое. Но если бы прочитал, то, кажется, это служило бы для него небольшим, маленьким таким оправданием. Потому что лучше жить в земле пустынной, нежели с женщиной, которая сварливая и сердитая. И это все грехи уст. Поступая так, вы предаете свои уста в рабы нечистоте. И в Римлянам 6 главе 19 стихе сказано, «Как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте, свои уста в рабы нечистоте, на дела беззаконные, так ныне представьте свои уста в рабы праведности, на дела святые». А какими же должны быть дела наших уст? Чему должны быть посвящены наши уста? В Евангелии от Луки 4 главе 22 стихе сказано об Иисусе Христе, что все засвидетельствовали Ему это и дивились словам, благодати, исходившим из уст Его. Когда люди находились рядом с Иисусом Христом, они слышали в первую очередь слова благодати. То есть слова, которые были полны милосердия, доброй вести, слова, которые были полны утешения и Божьей истины, слова благодати, исходившие из уст Его. 1 Фессалоникийцам 5:11. Поэтому увещевайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете. Наши уста должны быть посвящены библейскому наставлению. Увещевайте друг друга и назидайте один другого. Не ругайтесь, а открывайте Библию и с любовью показывайте, как говорит Господь и к чему Он нас призывает. Увещевайте друг друга и назидайте. Колоссянам 3 глава 16 стих. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием, и духовными песнями. Вот чему могут быть еще посвящены наши уста. Подобно нашим хористам, или подобно тому, как во время общего пения мы все открываем рот и слышно, что поет. Вот. Мы должны посвятить наши уста тому, чтобы из них изливались такие слова, как псалмы, словословия, духовные песни. Это будет угодно Богу. Исаия 50 глава 4 стих. Опять же, это мессианское пророчество, как бы от имени Христа говорится. «Господь Бог дал мне язык мудрых, чтобы я мог словом подкреплять изнемогающего». Вот чему должны быть посвящены наши уста – словом подкреплять изнемогающего. Притча 10 глава 31-32 стихи. «Уста праведника источают мудрость, а язык зловредный отсечется. Уста праведного знают благоприятное, а уста нечестивых – развращенное». Наши уста, наша речь должна характеризоваться следующим – мудростью. То есть мы должны в первую очередь подумать, действительно ли это соответствует Писанию, то, что мы говорим. Действительно ли это приправлено библейской истиной. И наши уста должны содержать благоприятное. То есть то, что человеку приятно слышать. Это не значит, конечно, что мы должны оправдывать грех или какую-то несправедливость или греховное поведение. Но... В целом наша речь должна характеризоваться приятностью по отношению к людям. Мы должны быть расположены. И даже когда мы кого-то обличаем, мы должны это делать с любовью и смирением. Притча 15 глава 4 стих. «Кроткий язык – древо жизни, но необузданный сокрушение духа. Кроткий язык – это язык, который укрощен, который человек держит в узде, как укрощенного коня. Коня, которого человек сдерживает уздечкой. Кроткий язык – это укрощенный язык. Человек способен его сдержать. Ефесянам 5 глава 4 стих. «Также сквернословие, пустословие, смехотворство неприличны вам, а напротив – благодарение». Наши уста должны быть посвящены благодарности. Как часто мы с вами склонны выражать недовольство. Даже когда нам что-то сделали, что-то доброе, что-то хорошее, мы склонны находить в этом недостатки. Ну вот здесь вот так вот плохо, ну вот, вот здесь вот этого не хватает. Вместо того, чтобы понять, но ведь это сделали для нас. И поблагодарить, как я благодарен вам. Или когда просто в нашей жизни что-то происходит, мы опять же обращаем внимание на негативное, и из наших уст звучит ропот. Вместо того, чтобы, наоборот, быть наполненными благодарением. Слава тебе, Господи, что еще хуже не случилось. Слава тебе, что я жив. Я благодарен тебе, что вот здесь вот есть твои милости. Когда мы будем подмечать вот это, тогда наши уста будут посвящены в рабы праведности. Дальше, как вы предавали свои руки в рабы нечистоте? У меня гораздо больше материала получилось по этой теме, чем у нас время позволяет. Ну, посмотрим, сколько мы успеем. Как предавали вы свои руки в рабы нечистоте? Писание говорит, Исход 20 глава 15 стих, «Не кради». Человек крадет, как правило, руками. Михея 7 глава 3 стих, «Руки их обращены к тому, чтобы уметь делать зло. Начальник требует подарков, и судья судит за взятки». Вот они, руки обращены к тому, чтобы уметь делать зло. Это когда человек ищет подарка. Или когда человек выполняет свою работу, судья судит, выполняет свою работу, но за взятку. Я выполню свою работу, я сделаю хорошо, я сделаю правильно и справедливо, но вы мне оплатите это. Это руки, посвященные греху на дела беззаконные. Руки могут участвовать в грехе и более скрыто, потаенно. Например, когда пишут письмо. Вспомните, что Давид руками написал письмо об Урии. Из-за этого письма Урия был убит, погиб. Современный аналог – это печатание на компьютере. Очень часто можно увидеть, что люди печатают такие письма, такие статьи, такие сообщения, которые греховны, которые порочат чью-то репутацию или кого-то оскорбляют. И вот апостол Павел говорит, «Как вы предавали свои руки в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте свои руки в рабы праведности на дела святые». Ефесянам 4 глава 28 стих. «Кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Посвяти свои руки на дела праведные». Один кубинец, которого звали Мигелем, вырос в неблагополучной семье. После школы он начал заниматься разведением марихуаны, производством кокаина. У него было несколько гектаров, засаженных этими растениями, из которых производят наркотики, и команда из 40 рабочих. Однажды он направился покупать новую плантацию в какой-то глуши. Там не было никаких развлечений, ему было очень грустно, скучно, и одна бабушка дала ему почитать Новый Завет. И тогда он читал и прочитал о жизни, смерти, о воскресении Иисуса Христа, и его так сильно поразила эта история. Через какое-то время он попал в аварию, и пока он лежал дома и залечивал свои раны, он включил радио и натолкнулся на евангельскую программу. Там говорили о том, как ужасно жить пустой жизнью, полной вины и греха. И Мигель решил посвятить свою жизнь Христу. Когда он поправился после аварии, он срубил все свои плантации, сжег лабораторию и избавился от всего, что было связано с оборотом наркотиков. Когда его работники вернулись с отдыха, с этого отпуска, он рассказал им о том, что с ним произошло, и объяснил, чего им не хватало в жизни. И так случилось, что все до одного его работники приняли Христа. И позже Мигель писал, это, кстати, не так давно произошло, вот что он писал потом. «Из нашей маленькой команды, занимавшейся выращиванием кокаиновых кустов, вышли 12 пасторов. Я сам основал 10 церквей, а последние 6 лет был пастором в маленьком городке. Пожилая женщина, которая дала мне Новый Завет, ведет малую группу в другой области, остальные пасторы несут служение в разных областях страны. Вот этот человек, руки которого были посвящены греху, отдал свои руки в рабы праведности на дела святые. Наше время уже истекает, поэтому в заключение мне хотелось бы, подводя итог, сказать, что точно так же, как мы сейчас говорили о разных составляющих нашего тела, о разных сферах нашей жизни, можно сказать и обо всем остальном. Подумайте, как вы предавали разные части своей жизни, разные органы своего тела, разные сферы своего естества, свое время, свои ноги, свои желания, свои чувства, как вы все это когда-то предавали в рабы греху на дела беззаконные, так ныне предоставьте все это праведности на дела святые. Отдайте свои члены в рабы праведности с той же отдачей, с какой вы когда-то давали их греху. Отдайте свои члены в рабы праведности с тем же желанием, с каким вы когда-то отдавали их греху. Отдайте свои члены в рабы праведности с той же жертвенностью, с которой вы когда-то отдавали их греху. Один человек когда-то сказал: «Если бы я только был таким же хорошим святым, каким был грешником». Его друг, пастор, очень хорошо его понял, потому что он знал, что этот человек до обращения был чуть ли не первым из грешников, чуть ли не худшим из грешников. Он был очень посвящен греху. И вот этот человек теперь выражает желание: если бы только я был настолько же посвящен праведности, насколько когда-то был посвящен греху. И мы можем сказать то же самое. Если бы мы так же хорошо предавали свой ум, свои глаза, свои уста, свои руки, свои ноги в рабы праведности, как когда-то предавали их в рабы греха, то Господь совершил бы через нас и через нашу церковь великие дела. Давайте помолимся. Господь наш, мы благодарим Тебя сердечно за то, что Ты показываешь нам, насколько неравнодушно Ты относишься к греху, поскольку Ты свят, свят, свят. Чистым очам Твоим не свойственно глядеть на беззаконие, смотреть на злодеяние Ты не можешь. Наши грехи оскорбляют Тебя. Мы сознаем это, и мы сознаем также, что мы грешники. Мы остаемся несовершенными, и в нашей жизни так много недостатков и областей, которые нуждаются в исправлении. И все это должно начинаться прежде всего с нашего мышления, с нашего мировоззрения, с нашего представления о себе и о своей жизни, и о Тебе, и о Твоей истине. И поэтому Ты нам напоминаешь через Священное Писание обо всех этих истинах. Помоги нам, Господи, отвергнуть все греховные и злые дела, которые характеризовали нас в нашей неверующей жизни. Как мы когда-то посвящали члены своего тела в рабы греху, на дела беззакония. Помоги нам с той же отдачей, усердием, стремлением, жертвенностью, старанием посвятить себя и все свои способности в рабы праведности, на дела святые. И через это мы уверены, что Ты совершишь великие дела в нашей жизни, в нашей церкви, в нашем городе. Ты распространишь благоухание познания о Тебе по всей Самаре, и, может быть, даже за пределами нашего города, если жизнь членов нашей церкви, наша жизнь будет угодной Тебе и будет святой, и будет привлекать людей, и будет сиять перед ними светом добрых дел, светом праведного поведения, светом кроткого характера и слов благодати. Мы просим, чтобы Ты нас облёк во все эти качества, чтобы Ты помог нам так поступать, и так мыслить, и так говорить, как угодно Тебе, и как поступал бы на нашем месте Иисус Христос. Мы нуждаемся в Твоей помощи, ибо без Тебя не можем ничего. Во имя Христа. Аминь.